Так вот, о Петрушкином договоре. Начнем сначала. Ну-ка, назовите мне отца Петра Первого по истории. Алексей Тишайший. Так, назовите самое главное печаль Алексея Тишайшего. Ну, что было при нем? Медный
бунт.
И начало из огромного самоистребления. Это еще пролог к Петрушке под названием Никоновские реформы. Угу. Да?
1666 год.
Нифига себе, Тишайший. Ну ладно. Так вот, этот мышонок не получил опоры с главной своей стороны. Стрельцов, это вы знаете. Стрельцы встали во время медного бунта на сторону народа. Это была регулярная славянская армия. Между прочим, на родовом принципе, как казаки. Это было семейное кастовое дело. Поэтому говорить о том, что мы дикари, лучше бы там засунули своих мушкетеров куда подальше. Например, мушкетный строй под названием «Огневой бой» у нас был написан еще за 150 лет до появления мушкетных рот в Европе. Ну это да, это у нас система боевых наступательных. Так вот, послушайте внимательно. Дело в том, что товарищ Тишайший не хотел повторения. Почему? Бунт закончился тем, что ему пришлось сдать его наиболее оголтелых прозападных опорников, бояр жидовствующих, их разорвал народ, таковы были привычки. И царь думал, елки-палки, да-да, я с вами, конечно, я был слепой, бояре у нас виноват. Скотины, вот. Да. Ну вот, и надо было что-то делать. Алексей Тишайший сделал. Слышали такое понятие, как рейтарские полки? Рейтар понимается изначально. Наемник. Начнем с этого. Он призвал, хрен знает с каких стран, понятно, западных, наемников. Но ведь тогда призвать наемников, это не сейчас открыть, ну как сказать, иностранный легион. Туда собирались люди не по своей вообще-то воле. Но надо спросить, а что в Европе при Алексее Тишайшем, то есть 1640-66
годах,
ну, проходило? А я вам скажу, что ужасная битва между католической и гутенбергской партией, при которой, при Алексее Тишайшем, при его, значит, таком уже закатном правлении, католики нанесли огромное поражение протестантско-гутенбергским силам. В Германии победил католики, в Швеции католики, во Франции католики, да. Какая там была ночь? Пули они резали. Ну вот. Базы основные протестантизма, это кто были? Швейцария, часть Дании, небольшая часть Голландии и несколько так называемых ютландских датско-германских курфюрстов. Так вот, нужно было бежать. Но дело в том, что Польша тоже была католической. Как их лупили вот пройти вот это. И вот эти люди, которые дошли до России, они слишком многим заплатили, чтобы что-то с ними дальше было. Это люди были закаленные в боях. Это были как бы по-еврейски профессионалы, а по-нашему воин умелый. Да? имеются. Конечно, воевать им ни хрена не хотелось. Они наемники. Стрельцы бились на Ливонском фронте, дрались с крымскими татарами, осаждали Азов и так далее, да. Но у них они осуществляли только одно. Они висели над Москвой, чтобы осуществлять полицейские ОМОНовские функции против восставшего народа. Кстати, это неплохо делали. Ну, царь-то не свой. Кормил хорошо. Но дело в том, что Алексей Тишайший ушел, а не беси. Вот. Его заменил, вы знаете, Иоанн. Царь, который по нынешней классической, так называемой, российской государственной истории, был очень болен. Так вот, известно, даже это не отрицает при Иоанне, он решился вообще-то перекрыть им горло. Почему? Бесчинство. Кстати, классической истории тоже не отрицает. Ритарские полки. Кстати, но скрывает только одно. Они назывались по местечкам. А я вам скажу, это интересное местечко. Вам много там будет ясно? Преображенское, Семеновское, Витебск, Витебское вообще, и Измайловское. Не Измаил, Измайловское. И в этих местечках были базы ритарских полков. Правда, не похоже на что. И были у юного Петра потешные полки, которые потом стали называться Семеновский, Преображенский, да? И так далее. Да, их обучали выписанные Петром иностранные офицеры. Объясню. Представьте русский двор того времени. При всем своем христианстве, антинародности, время-то ужасное, они все-таки были неотрывны от народных привычек. Что такое был русский двор? Просыпались в 3 дня. Еще так. На царя еще смотрели. Лузгой семечки. Чтоб, блин, не проснулся. Дитя, ты чека ты наша. Там такой хомяк. Не, ну так и было. Откормленный. Окружение. Казачьи дядьки. Посадские дядьки. Огнебойные дядьки. Артиллерийские. И худшая рота. Нянюшки. И вот это сокровище. С кроватки детской оно сползало иногда к 20 годам. И то оно связанное. Так, на всякий случай. Мало ли, радость-то наша сбежит. Называю основные привычки царевича. Официально. Значит, великий ход. Это, извините, в уборном. Он становился государственным событием. В Москве с ума сходили. Творили молитвы. Выходили с хоругвями. Я просто что, это был, между прочим, языческо-архаический вид. Просто я потом расскажу про, как было раньше при родовом строе, будет вообще ржать. Но это специально почему. Народу был выгоден царь, который был похож на всех. И чтоб эта скотина не заботилась реформами, он должен был быть постоянно в спортивной форме. И вот этот несчастный царевич, а были подлокотные, почему? Он уставал креститься. Подлокотный делал так, а то одел так. Еще так, кваску-то нужно нашему, совсем же посту. Его уводили в карету, туда пускали уехать. Это, я говорю, не смешно. Это было на самом деле. Кстати, отношение к иностранцам. Их действительно боялись. Увидеть за порогом нечто в женских чулках, я говорю, улицами бегали, давя друг друга. Но не за ними, а от них. Ну, возьмем название странцев. Бештаники. Да? Вот это мне нравится. Вот. Лемуры. Зоологическое место. А самое было понятное. Надо. Сути нам непонятны. Это научное. Да, суть нам непонятна. Еще возьмем привычки двора. Ну, например, прием официальный, записанный при Василии III. Англичанина. Там вообще подвели английского посла. Царя уже повело там было. И повело нашего батюшку. Ну вот. У него таз. Почему? Тот грамоту, не ругуку. И он если что отрубит. Он так хоп грамоту. И тот хватит эту грамоту. А тут же на всякий случай у него был Тумаковый. Это боярин, на котором он сердился, чтобы не сердиться, но послал. На тебе, скотина! Тут пострадал за Русь державу. Ну вот. А это было специально. Почему? Не было телевизора. Народ ржал. Поймите, это не было там уж слишком серьезно. Все участвовали в этом. Но англичанина тоже вело. Так вот. И вот, значит, это. Он раскрывает. Ну, понятно. А, смотрите, как читает. Ведь раньше скрывали от печати. То есть на обратную сторону. То есть скрывали не по тексту, а наоборот. Царь притворялся, что глубоко понимал. Оп, и смотрите, что. Да не быть вам на нас! Ну, народ сразу, ну, елки, все, оборонил! Чудесный. Батюшка, кстати, между прочим, опять архаичное, что доказывает тронность нашего язычества. Ни у одного народа не было и сейчас нет такого понятия, как батюшка-царь. Скорее всего, грязная скотина-король, да чтоб ты сдох, император, и все остальное. Но батюшку и царя, даже кровавого этого дурачка называли масонского. А тут действительно батьковщина полная. Это-то при христианстве. Это говорит о том, что бытовая суть самости нашей разлагалась самые последние. И вот он в этот тазик своей ручки макал в знак того, что все вымылся. Этого отправляли, вот, выдавая пряник. Пряник это официальный пинок. Учтите, это отношение к очень большим державам, кстати, которое показывает, что и политически все было в порядке. Представьте, кто политически такой мог бы устроить. Так вот, значит, царевич нашего государства не мог физически делать то, что нам предлагает наша правдивая матушка Лгунья Россия. А вот его трактовка, вы знаете. Юный Петр с детства был польщен немецкими науками. Да, да. Пряник бы ему засунули очередной. Не в рот, так в жопу, чтоб забыл это все.
Далее. Иногда со своим будущим сподвижником.
Ну, там еще, кстати, радостней. Там шут под названием кто?
Меньшик.
Меньшик. Смотрите. Убегал. Вот так он, так его отпустили. В Кукуйскую слободу. И там одевал женские чулки. Обкуривался до неузнавания табаком. И понимал немецкие науки. Чтоб это выдумать, надо очень нас, кстати, презирать, согласитесь. И подумайте, вот, какая наколка, кто, куда. Там няньки были по 160 кило. С воплем, не вели казнить, государь мой. Она бы так ему подножки-то кинула, что он бы скатился и шейку бы сломал. Так вот, значит, такого не могло быть по определению. Потому что физического времени для такого самого уродования, то есть потери этнической, государственной, да вообще привычной идентификации не было. А что же было? Есть та тайна схорона ешь-словен, за которую-то нас и преследовали. Не за Перуна нас преследовали. Есть такая быль, которую говорю. Петрушкин договор. Потому что раньше, если бы, ну, это выговаривалось, такой человек бы долго не жил. Почему? Потому что он до сих пор трудится, этот договор. Это печальная, если честно, печальная повесть. Так вот, Иоанн, старший сын, ой, средний сын, там был Федор. Помните, Федор был? Тоже болел. Вот он болел, умер. Хорошо, поверили. Стал Иоанн. Помните, там еще была Катавасия? Вспомните, Петр Первый, ну, и масонско-краснопузова этого, ну, Толстого. Петр Первый роман. И вы помните еще такую ахинею? Народ выбирает одновременно после смерти Федора кого? Двух царевичей. Петра Алексеевича и Иоанна Алексеевича. Одновременно на престол. Надо понять еще те законы. Причем не только у нас, а в мире феодальном. Никто на один трон двоих не ставит. Это гражданская война и смута. Согласны? Никто. Тем более в то время. Потому что телевизора не было, все знали порядки. Все сплетни на рынках. Там, воинских управах, в казармах по-еврейски. Все было только об одном. Царский двор. У другого, учтите, это был самый, это лучше было, вот сейчас вот идет сериал «Татьяна». Там все отдыхает вообще. То, что о себе говорить, ну, понятно. А вот это да. Так вот. И вот этот Петр, между прочим, вы знаете, что от Нарышкиной, верно? А Нарышкина якобы вторая жена. Тут тоже странненько. Почему вообще его назвали царевичем? Якобы Петра, если он был. Дальше. Установили регеншу. И тут вообще ничего не понятно. Софью. Женщину бы в то время не ставили бы регентом. У ней был как бы любовник. Князь какой? Не знаете, я знаю дальше. Ну ладно, плохо. Так вот. И вот она якобы с этим любовником, который тоже тяготился к Западу, ну, и хотел вот так медленно все это сделать, что наделал Петр. Да, это, кстати, вот версия, да? Вот они не давали Петру ни проходу, да, там. София тянулась к старым пердеперам, тараканам, давам, боярам, да? Ну, вот, теория. Кстати, смотрите, странно. Почему в нашем народе, в нашем государстве древнее состояние нашего же начальства презираемо? Какой-то вот намек, что-то нехорошее. Ну ладно, были они, скажем, тормозом развития, да? Но почему именно вот такой настрой, как чуть ли не на врагов народа? На боярство?
Да, да.
Что-то тут не то, да, согласитесь? Ну вот, вы же не помните, например, ужасные вопли в английской истории по отношению к ванству и танству. Ваны и таны – это родовые бритские и саксонские вожди, да? Бароны – это вообще немецкое искаженное боярин, да? Мы тоже что-то не слышим, что они там какие-то были плохие. Барон, да, тоже бояр. Ну вот. И далее, и далее, и далее. То есть, а у нас вот гады, как еще называли, тормозы, реакционеры, реакционная историческая сила, да? Все такое. Только он у нас такой радостный. Ну вот, так вот. Оказывается, Иоанн решил поставить крест на рейтарском войске. И нарвался на огромное препятствие. Это 28-летний капитан, бомбардир лейб-гвардии рейтарского измайловского полка Питер Гессен Галштейн. Из мелкой арендаторской еврейской ютландской семьи, купивший самую бедную там полукняжескую фамилию под названием Гессен. Ну и Гольштейн, понятно, кто. Так вот, понятно, что будущее низложение рейтарских корпусов было неприятной неожиданностью для рейтаров. Понятно, что они не могли встретиться и переговорить про это. И понятно, что Питер Галштейн сделал то, что потом повлияло и в том числе на наше с вами сегодняшнее тяжелейшее положение как славян. Этот молодой человек, видимо, выслушал все это нытье, встал и сказал: «Господа офицеры, вы все знаете, что недавно Русь пережила самозванца, Гришку. Неважно, кто он был. Возможно, он был настоящим цесаревичем. Но так принято сегодняшней Руси, что он самозванец, Гришка Трепьев. Но, тем не менее, он вместе с казаками и многими прикнувшимися дворянами, даже мать признала его, одновременно выиграл в трех кровопролитнейших битвах, занял практически добровольно все основные престольные города Руси, взошел на трон, и если несколько бы не тактических оплошностей, он бы и сейчас царствовал. В чем дело? Дело в том, что у Руси всегда две беды. Это битва на первый фронт и третий. Посмотрим, господа офицеры, что сейчас, какое военное положение. Это битва в Лифляндии, далеко на западе от Москвы, и битва, так сказать, на юге России. Получается, что в середине либо небольшие гарнизоны, а у Москвы мы единственная военная сила. Офицеры такие: ну а как же стрельцы, стрельцы московские? Хорошо, вы сами прекрасны, что в основном это инвалиды. Но небольшая царская сотня. Больше вооруженные большими секирами. Говорить же артиллерийских, это тоже инвалиды. Можно попытаться. Он говорит: ну а есть другие предложения? Говорит: конечно, получить годину. То есть нам хорошо заплатят. Но нам тут запрещено иметь имущество и вообще оставаться здесь. С этим золотом русским, представьте, мы идем в Польшу. Что там? Костры аутодафи. Нас сожгут. Деньги отымут. И первое печальное, второе вообще недопустимо. Мы идем в Швецию, костры аутодафи. нам негде. Есть Варяжское море, но выход его контролирует Вятская Пятина Новгородского княжества. Полностью доминиона Московии. И нас там встречат как изменников. Отнимут деньги, тут не сжигают, тут рубят голову. Ой, не дай бог, не дай бог, не согласен. Согласен. Есть второй выход. Взять Кремль, взять Москву. Боярское сидение – это основа знати русов. Вырежем их тут же. Мы вырежем им сердце и мозги одновременно. Все воеводы, которые бьются на фронтах, будут иметь первое. А. Ярусную возможность с нами расправиться. Либо договориться. Честно скажу, я настроен все-таки на то, что нас попытаются убить. Но мы можем взять в плен Иоанна и держать его как августейшего заложника. А это уже остановит горячие головы русских воевод. Они сделали это. У них получилось. 5 рейтарских полков от 1000 до 3000 человек в каждом вошли в город, не имеющий ни одной возможности. Никто не знает ночью или днем. Смысл один. Так называемый гарнизон, да, или нутро ратное, не могло продержаться. Мы не знаем, сколько сопротивлялся Кремль. Мы не знаем, сопротивлялся ли государь. Мы знаем одно. Контроль военный был установлен очень быстро. Кстати, вы все видели картину. Петр Первый вешает стрельцов. И рубит голову. И там меньше, как и все. Тоже что-то не похоже. Ну, бунт. Тогда привыкали. Рубить голову, так дай другому, да, на этом. Нательнику, то есть палачу. Зачем же так? Что же там было? Не похоже это, блин, на внутренний бунт какой-то там, тем более за Софью, блин. Можно их даже было, ну не знаю, на фронт тот сюда отослать. Ну ладно. Каменоломни, монастырь, да? Повесить, опять-таки не со своей помощью, да? Но сразу, быстро, в одни сутки. Нет, так убивают патриотов своей родины. Или, во всяком случае, военного опасного противника. Ну, они взяли стариков и перевешали. А кого порубили? Я думаю, что все-таки было не то, не это. Они перебили их при входе. Пищалями, мушкетонами, пистолями, шпагами, чем хочешь. Да, там, что старики могут. Так вот, мне скажут, хорошо, вроде бы все гладко. Но все дело, что ты говоришь, Воревич, нам о Иоанне. Но это самое интересное. Что говорит классика? Говорит бред собачий. 1669 году. Да. Значит, Петр превращается практически чуть ли не премьер-министром при этом Иоанне. Иоанн правит. Но в 1698 году Иоанн скончался. И Петр Алексеевич Романов берет престол. В чем тут загвоздка? Первое. В русском феодальном праве и в тогдашнем понятии премьер-министров, главных наместников не было. Потому что если у человека реальная военная власть, это считает, что либо узурпатор, если ему удастся, он получает новую феодальную ветвь, да? Пример, Бонапарты, а это уже почти что 19 век, да? 18-19 век, да? Ну вот, из этих адвокатских, как его? Какой остров? Корсика, да? Корсиканских бедных людей. Ну, это можно было сделать, если уберешь всех, верно? А тут совсем другое. Тут выходит, что Петр, который был коронован одновременно, при Иоанне, вел все военные дела, внешнеполитические, внутриполитические, потому что в 1701-м что началось? Это вообще цирк, так называемое английское что? Посольство. Вот это бред бредов. Я объясню почему. А была правда такая. Иоанн был взят в заложники. И была тяжелая война. Почему? А потому что с 1669 года до 1698 года вообще ничего не говорится. А давайте сосчитаем какое-то время. 68-й. 30 лет. А я скажу, это немало. Например, мы знаем Иоанну Кровавую Павловну, которая сколько? И 10 годов, по-моему, не поправила. Мы знаем Елизавету Красивую. После нее, после переворота, которая вообще очень, ну, говорят, 5 лет, по-моему. Ну, пусть 10. Мы знаем Павла, который, ну, не успел многого. Дай бог 10 лет, если не меньше, да? А тут 30 лет, ничего официально. Только какие-то записи о том, что Петр Первый пытался сделать в Астрахани флот, да? Осаждать Азов и так далее. Все. Это не история, это вранье. Подайте нам управные дела, городские дела, судебные дела. Мы не имеем этого ничего. Более того, самые поздние документы Петра Первого выглядят очень странно. Объясню как. Все дело в подписи. Там написано следующее. Капитан, бомбардир рейтарского лейб-гвардии Измайловского полка. И там идет то же самое. Питер. Ну, ладно. Ты все исказил вокруг себя. Хорошо, ты привел на Русь не Русь. Но есть тоже пределы, которые не могут быть. Зачем Петру называться Питер? Идем дальше по этому ладу. Значит, Иоанн Алексеевич, настоящий законный наш царь-государь, ну как может быть для язычников вообще законен христианин, да? Вот. Но все же законнее, чем Питер Бессон-Лошей, был заложником. Ага! Вот тут и понятны некоторые фишки. Ну, например, все знают Мазепу как предателя якобы русско-славянского малоросского православного объединения. Но дело в том, что Мазепи не было бы, при версии вот, ну, классической, не было никакого обстоятельства предавать Петра. Нам до сих пор не могут сказать, а какие основания было у Мазепа? Почему? Во-первых, он был гетман. Что это такое? Это сейчас принижает это. Это был великий князь Малороссии. И это было так. Более того, части Бессарабии и части Польши. Это была огромная территория. У него были огромные полномочия. Это был, в конце концов, это было такое понятие, как сверхсюзерен. После царя гетман. Основа договора. Чего не держаться? Польша бы никогда такого не дала. Австро-Венгрия, ну то вообще в гробу это все видела. Гетману просто нужно было. А Карл XII вообще бы это не давал. А чем? У него был интерес и пословица. Я сру на чужие привычки. Молодец, спортсмен. Ну вот. Да, так вот. И вот получается, что Гетман предает, так сказать, своего главного, так сказать, сира, царя, сверхкнязя. Это было по определению невозможно. А вот тут другое. Если вдруг в Москве идет немецкий переворот, и Романов уже не отвечает за свой трон, у Мазепы нет никакой причины идти по договору с каким-то, ну давайте так, узурпатором. Более того, Мазепа его называет государственным изменником. Между прочим, многие классические историки нет-нет и проговариваются. Мазепа утверждал, что Петр не имел права на трон. Почему? Почему бы ему сразу, в то время вот этого якобы бунта стрельцов, когда на трон поставили двух человек, не возмутиться, да? То есть, Малороссия против, идите в жопу. С такой военной силой, да, он бы быстро укрепил партию кого? Одного из старших царевичей и прогнал бы этого, верно? Младшего. Для будущего нашей Руси, верно? Малый и белый, как говорили, да? Великий, малый и белый, как учили, черный и всякий. Черная Русь, Северная Русь, Карелия. Ну еще, а? Еще говорили кованая Русь, скованная. Ледом. Так вот. Дальше идем. И что получается? Даже через Мазепу мы видим подтверждение, что Схарон прав. Петрушкин договор скорее всего правда, чем то, что мы читаем. Дальше идем. Он, как, значит, я не то что думаю, а дело в том, что все-таки я стою за схороной нашего вот с вами предания. Петр не сумел удержать Москву. Объясню вам просто. Приезжайте в город Петра, Санкт-Петербург, истребленный им Невоград. Большое образование Волжской Пятины Новгородского княжества. Первое, что вам покажут, это какую крепость? Петропавловск. Внимательно посмотрите не на нее, хотя тут тоже такие есть фишки, а посмотрите, где она поставлена. Она поставлена на финно-шведском берегу. Непонятно. Это поставить крепость и иметь сзади, вообще-то это широкая река, как отступать, перевязывать перепасы, блокировать это можно было, будь здоров. Но самое главное, как поставлены основные редуты. Все основные редуты выходят на русский берег. Посмотрите внимательно. В стране и нету. Второе. Сама по себе Петропавловская крепость. Может быть, Петр имел немецких наемников по фортификации. Может быть, он сам это все познал. Допустим. Но по понятию биопсихологии, человек не может взять иного больше, чем на 35%. То есть... Фортификация крепости была бы на 70% не менее знакома нам. Мы видим определенно датско-голландскую фортификацию. Почему? Да это не крепость. Это форт. Шестиконечной звезды Давида. В центре. Лютеранская. Посмотрите в нее. Какая-то православная. лютеранская, родная Петру церковь. И все остальное по их форме. А самое главное, почему Петр поставил? Нам же говорят, что окно в Европу. Да пошли не в жопу. У нас не только окна, у нас все двери были открыты с Европой. Никто не знает такого милого обстоятельства, что до Петра и при раннем Петре, как вам бы сказать, границ закрытых с Европой вообще не было. Границы с Европой закрывает Петр Первый. Более того, была беспошлинная торговая. Что это такое? Любой немецкий, Ганзейского союза там и прочий делец просто пересекал границу, давая царскую, и все, он забывал. Он мог делать там чего? Мы то же самое, кстати. Вот тебе и прорубка в Европу, так называемую. Смотрим дальше. То есть то, что, кстати, я говорю, учтите, это действительно и признается классиками. Дальше смотрим, самое главное, где он поставил город. Ладно. Он поставил, значит, не на русском берегу, а ближе к шведам, заметьте, католикам. То есть он все-таки боялся силы со стороны русского берега больше, чем католиков-шведов. Дальше. Посмотрим внимательно, как сейчас называется водное пространство от Санкт-Петербурга до Выборга. Маркизово лужа, он же залив, Выборгский залив и дальше Балтийское море. Так вот, это единственный до сих пор возможный выход с континента к Ютландии, Гессен-Галштейнскому курфюрству. И никак иначе не попадешь. Значит, Петр получил пиздюлей под Москвой и откатывался с боями в сторону Невского, так сказать, Водской Петины. Поставив там оборонный фортпост, и еще выше чуть лагерь, он там по-другому назывался, вот. И он начал спешное, лихорадочное строительство флота к отступлению. Почему? Кронштадт. Одновременное заложение. И с выходом бойниц, между прочим, к Неве, а не туда. Дальше смотрим такую фишечку. Петр понимал, что вообще-то даже это путешествие может кончиться у Таддафи. Он этого не хотел. Никто не хочет. Ему надо было договориться. С кем? Только одна сила могла ему помочь тогда. Британия. Почему? Британия — это была единственная сверхдержава, которая имела, мягко говоря, плохие отношения с папой. Почему? Англосаксонская церковь — это вообще одно из их первых, даже протолютеранских протестантских формирований. Это все знают. Но что он мог предложить? Заложника с царя, которого они везли с собой. И себя в качестве удачливого будущего союзника. Этот вопрос был очень рискованный. Кстати, вот почему так называемое английское посольство сколько протянулось? С 1701 года по 1703 год. Еще одно обстоятельство абсурдности вот нынешней оккупационного, так сказать, пропаганды. Почему? Какой государь такой большой страны поедет на какое-то посольство? Еще. В то время, если царь приезжал к другому царю, это было равносильно подписанию проигрыша, вассальности. Царь не мог русов поехать к английской королеве или королю хоть кому. Но он, прежде чем был принят королевой, все знают, блудил и жрал, как последний бомж. Царь не может, даже если он по-немецки начал думать, так себя вести, почему? А у царей, то есть королей, курфюстов, да, есть свой этикет властителей, как и у нас, но он себя вел как просто обычный, ну, выскочка. Он жрал, насиловал, хрен знает чем делал, но это вошло в сказку, это вообще очень поразительно. Смотрите, смотрите, как нас презирают. Оказывается, он учился столярному делу. Это в лесной Руси надо учиться столярному делу. Мы были такими ублюдками, лапландский фашизм просто. Мы не слезали с оленей. В руках у нас были каменные топоры и, скорее всего, свастика на знамени. Кстати, истоки вот то, что мы русские фашисты. Ну вот. Ну вот такие мы архаичные козлы. Ну вот, и дальше смотрим. Он учился кузнечному делу. Ну это вообще почему? Дания считалась официальной Голландии дебилизатором. В этом смысле. Никто в Европе так не умел обрабатывать железо, как эти две страны. И еще он учился делать кораблики. И вот видит этого могучего эпилепсика, который там бриги делал. И там это повторяет. Я, Питер, ты молодец. Когда-нибудь русский флот. Ладно такой, я сам. Такое-то вообще-то немыслимо. Это просто. Ну ладно. Так вот, скорее всего, Питер просто кутя ждал одного. Того, что он хотел. Начало настоящих переговоров о цене за политическую, военную и финансовую поддержку. Она была дана. Он год ждал. И он приехал. Кстати, в Англии официально запрещено ставить памятники всем официальным другим лицам других стран. Но стоит памятник Петру Первому. Но самое дело, что он там, между прочим, не в форме государя, пусть и по-немецки. Он там в форме, ну да, где-то капитан бомбардира, шкипера. Где-то есть же, да? Причем не английского покроя. Немецко-датско-голландского, наемник. И вы помните, все, кстати, даже Петр, то есть Толстой утверждает, что, во-первых, с ним странно обращались. Как? Все слышат сказку о том, как Петр подсматривал за парламентом английским и лордов. Он подсматривал на карачках за дощечкой. Вы можете представить любого царя, чтоб мог такое согласиться просто.
Чтобы царь год ждал, когда не примут.
Ничего себе. Нет, ну, пусть, ладно, пусть он был наркоманом. Ну, но дело не в этом. Вот это, то есть мелочи. Второе. Он был доставлен, там было прямо написано, на шахматную доску государства. Что такое шахматная доска? Шахматная доска — это масонский зал. Букингемского дворца. Это присяга. Туда не входят короли других стран. Почему? Они никогда туда не войдут. И королева сказала свое. И Петр вынужден был принять эти условия. Так вот, все дело в тех условиях, на которые он пошел. Условия были тяжелейшими. А у него не было выбора. 3/4 всех доходов Петра и его потомства без пошлины, а самое главное, без государственной регистрации через ставленников послов. Тогда назвал Гутенотской лиги, а это Швейцария, Англия, Голландия, Кстати, где и сейчас концентрируется русский капитал, только потом в США переводится. Но это не так. Кстати, и США. США, между прочим, это протестантско-гутенотская страна, нежели католическая. Это надо знать. Испанусы там еще не победили. Ну вот. Так вот. И вот эти 3/4 продукта, причем их как интересовали, посмотрите на структуру нашего государства. Их не интересовали продукция Руси. Зачем им такой большой, ну, так сказать, соперник? Им нужно было только что. Запомним. Медный горох. Все виды руд. Да? В крайнем случае болванки пушек. Что еще? А что тогда было нужно Англии в борьбе с главным католическим центром Европы, Испании? То, чего у нее не было. Корабельный лес. Вспомним. Именно он почему-то тут является главным событием Петра. Его валютой. Зачем русскому государю, пусть проведящему прозападную Европу, вооружать собственных врагов? Кем являлась Англия на протяжении, извините, чуть ли не до 17 года?
А и сейчас
тоже. И всегда. Но это потом. Корабельный лес. Дальше. Пенька. Дальше. Олово. Ну, все виды руда. Все, что не доставало для войны гутенотов против этого, давал Петр. Что же ему дали взамен? Прежде всего, ему было необходимо хоть одна из главных феодальных ветвей признавала, что Романовы Романовы. Кстати, вспомните, чтобы закрепить этот договор, англичанам пришлось пойти на родственный союз. Какой? Заметьте, опять-таки. При Александре III кто? На кем живется? На датской принцессе, которая непосредственно имела ветви английских основных феодальных кланов. Вспомним, что кузен Николая Кровавого был, как все говорили, точной копией. Понятно, да? Точной копией. И он даже гордился этим англичанином. Смотрим дальше. Второе. Ладно, Романов. Но это что значит? Это значит, что неудобный заложник Иоанн Алексеевич Романов мог быть убит в любое время. Это обуза, это свидетель, это постоянный политический родник для восстания. Между прочим, Схарон утверждает, что восстание Пугачева он не именовал себя Петром III. Сей вождь народного освобождения называл себя Иоанном Алексеевичем. Почему? Народ так просто не мог быть одурачен. Он был пленен. Это была официальная оккупация, которая только через 300 лет пропаганды убийства и издевательств просто была не то чтобы забыта, а запрещенная, правда, есть такое понятие «будущая ложь». Просто мы стали принимать ложь за действительность. Так вот, дальше идем. Ладно, они гарантировали ему, что он Романов. И еще гарантировали так называемый гешефт. То есть, некую 10% вот с этого награбленного 3/4, который может распоряжаться вот эта рейтарская сволочная элита. Вот где корни замалчивания, что же было с боярством. Ну хорошо, боярство было, заметьте, тогда инерционным, плохим, консервативным большинством. Но большинством. Им брили бороды, поверим в эту чушь. Над ними издевались, налагали штрафы. Но где же боярство уже при его, как только Петр I сдох, шведско-датской шлюхе? Я имею в виду Елизавету. Где? Бояр просто нету. Сословие куда-то исчезло. Все. Все, что мы слышим, это графы, герцоги, бароны. Только осталось понятие князь. Но всего лишь где-то фамилий 20. Не самого большого пошиба. Все самое большое это князь Голицын, Волконские, Бестужевы, да? Которые, если честно, не были первыми лицами. Вспомните, Питер сказал офицерам, что можно договориться. Например, бояре Толстые, которые еще при Алексее Тишайшем были главой тайного приказа, ну типа нынешняя форма контрразведки, стал графом. Условия договора. Но где же опять боярство? Куда канули? Ну, если честно, может быть, сотни тысяч семей. Это была мощная военная, политическая и местная сила. Только одно. Как только Питер приехал с деньгами Гутеноцкого союза, с новыми наемниками, а брать их было нормально, полыхала война, он нанес ужасный контрудар. Я скажу, их пропустила католическая Польша. Почему? Мазепе нахрен это было не нужно. Вот это все. А Мазепа был враг Польши. Польша пропустила его. Кстати, нам часто говорят, ну как же, Оревич, ёлки, а как битва со шведами? О, тут вообще пленка. Прокрутим. Мы знаем, что Карл XII почему-то пошел на Русь. Кстати, уже бред собачий. Почему? При том политическом, же говорили, реформы. Сам Петр напал, помните, на шведский Невский берег. Пытался взять Орешек, кстати, он его взял, да? И вдруг Карл XII, за место того, чтобы отбить свою вотчину, да, как он считал, Финляндию, а мы уже вышибли их из половины Финляндии, вдруг предпринимает просто сумасшедший поход куда? На Украину. Это то же самое, что в Корее поняли. Если они не захватят Вьетнам, Китаю не быть. Да, деду, что там с тобой случилось?
Нет, ничего, а что сам?
Больно?
Нет.
Ну вот. Сейчас я закончу. Значит, Китаю не быть. Значит, что там?
Подробно.
Да. Значит, что там дальше случается? И вы помните. Была Полтавская битва. Мазепа присоединяется к Карлу XII. Тоже вроде нахал, гад, хулиган, предатель. Не все так просто. Как называет Карл XII Петра? Очень непонятно название. Самозванец. И это не отрицает даже. Самозванец. И еще, значит, битве при Полтаве, все знают такое, что Петр I было такое, как говорится, огневкой заболел. Ну, то есть, закриповал. И не смог вовремя прийти к русским войскам. Карл XII лично со своими адъютантами приезжает к русскому войску. И вот тут шиза, послушай внимательно. Карл XII на чистейшем русском обращается к нашим солдатам, которые, конечно, не были боярами, это были мужики. Вы что, холопы мои смерды, на своего государя пошли? И вы за этим немецким, и там все, что вот, ну, старообрядцы, даже не староверы говорят, он высказал про Петра. Первое. Самозванец. Второе, что там? Ведь самозванец это кто прежде всего? Антихрист. И все. В русской армии уже половина кричали «Виват Карлу Рюриковичу». А дело-то в том, что так как с 12 века в вассальной ветви Швеции, как раз значит, через породнение с нашими Рюриками, а это при дворе Ярослава, вы знаете, Мудрого, еще это было, они имели право, ну, на престол, и русские не считали это чем-то таким. Почему? Потому что, ну, сравнивая с этим, они, конечно, понимают, кто старше. А тогда телевизора не было, но обычаи знали. Вот почему товарищ Меншиков всаживает пулю в ногу Карлу XII. Объясняю почему. В то время, и очень позднее, никто не имел, кроме государя, стрелять в государя. Более того, государи не имели права сражаться с друг другом. Почему? Они считались божьими помазанниками. То есть такое мог сделать только человек, для которого это плевать все. Это наемник. И более того, он испугался чего-то. А чего он сказал? Прямого перехода и помазывания прямо там, на Полтаве. Мазепа, между прочим, поэтому и таскал с собой скипетр. Зачем он был нужен? Все было просто готово. Чтобы Карл, как Рюрик, зашел на престол. Это не значит, что мы бы с вами жили, как в Швеции. Это значит, что мы бы с вами жили, как в Руси. Если бы такое было. Да. Ну вот. Так вот. И смотрим, что произошло. К сожалению, антирусская партия победила. Но это не партия, поймите внимание, господа славяне. Это наши оккупанты. Это совершенно разное. Если бы у нас была какая-то реформаторская прозападная партия, которая переломала корневую партию, да, можно было многое простить. Но речь идет о государственном перевороте плюс первые в мире негласные оккупации. Потому что до такого никто еще не додумывался. Мне скажут современные примеры. Или, ну, было так, было, съели. А я вам объясню, какой любимый государственный культ, несмотря на самые вражеские отношения, казалось бы, самых нелюбимых друг другу политических слоев. Например, коммунисты, да? Монархисты, да? Капиталисты. У кого из них обязательное поклонение? И вы знаете, Петр Первый. У Сталина висел Петр Первый. Ленин лично, первое, что советской интеллигенции дали, это деньги товарищу Толстому на издание Петра Первого. Ельцин обожал Петра Первого, возвел это чуть ли не в кремлевский культ. Черномырдин и другие более мелкие сволочи также просто клянутся радости Петра. Если бы он был представителем русского национального самосознания, патриотом и государем, как вы думаете, вот эти ублюдки, зачем им этот культ? Верно? Скорее всего, Гришка Отрепьев, верно? Нет, Петр Первый. Почему? Ведь ненавидят друг друга. Готовы уничтожить. Но только одно неуничтожимо. И нельзя даже коснуться. Петр Первый. Дело в том, что все, что нам показывают, пусть кровавый, но заранее устроенный спектакль, где отсеиваются небольшие части элит. А смысл один. Продолжение негласной интервенции на нашей славянской родине. Вот почему самый тяжелый иудейско-христианский режим мог воплотиться именно в славянских землях. Вот почему главный ответ на самую главную загадку, вы знаете какой, почему в такой богатой стране самый бедный народ? Ну хорошо.
Почему отобрали Аляску, не
думали? Отдала. Там не было никакого отбора. Но вот, так вот, это перераспределение внутримасонской территориальной системы. Вот так вот. Так вот. Так вот. Дальше смотрим. И мы видим, наконец-то, почему элита России заранее вторична. Заметьте, что бы она ни делала, даже прорыв в космос. Мы видим одно. Прежде всего, духовно-информационная и, между прочим, социально-бытовая вторичность. Ну, скажут, ну, зато у нас Толстой и Пушкин. Хорошо. Можно прямо, если честно, сказать, что так называемая наша интеллектуальная элита является полнейшим, ну, есть такое понятие, колониальной карикатурой на своих визави. Ну, скажем, всякая монетография является полной, нижайшей, рабской, постоянной. У них, возьмемся наши журналы, и вы увидите, что на первых трех страницах вам расскажут о ваших хозяевах. Это Голливуд и их звезды. Далее по чину почитания идут кто? Наши местные колониальные звезды. И мы это видим везде. Вплоть до того, что в главных наших политических журналах сначала идут новости об наших хозяевах негласных Америки, Англии, Швеции и так далее. А потом уже о чем думает товарищ Путин. Почему? Колониальная администрация. Далее. Тогда понятно, почему многие из нас, и вот тут как раз, между прочим, дед кое-что знает, просто сам кое-что говорил, почему многие академики наши говорят серьезно, что весь наш бюджет всегда, ну классный, составлял не более 10% от настоящей прибыли. В чем дело? Почему так? Это 10%. А может и не 10%. Ведь сначала надо колониальную вот эту сволочь, больше его сказать, то, что мы называем правящей нашей элитой, еще и покормить, верно? 3/4 они отдают. Так надо еще на это хорошо нажраться. Спать с нашими девушками, пить хорошее вино, да? То, что им дали. И заметьте, странные ситуации. Те государи, которые пытались изменить хоть чуть-чуточку этот договор, ждало очень странное. Я не люблю Сталина, но скажу, что как только крейсер «Черный принц» с нашим золотом был нашими спецслужбами, это был намек от нас. Ребята, вот вам гешефт. Заплатили, переплатили, идите в жопу. Еврейская элита Восточного Каганата ничего не должна еврейской элите Западного Каганата, которая вот, в связи вот, с русским... Так вот, кстати, забудьте о слове Европа, Россия. Есть две системы. Северо-Восточный Каганат с центром Москве и Юго-Западный. Сейчас это центр какой? Брюсселе, да? Хорошо.
Брюссель западный выход. Такой.
Ну да. Ну вот. Кстати, особо о Вашингтоне не думайте. Вашингтон всегда у Старого Света, как назывался? Новый Свет. И не думайте, что Америка правит Европой. Херня собачья. Мозг Америки, Англия. Все. Кулак Америки, передовой Германия. Это все знает. А бытовой, социальный, так сказать, мозг, это Франция. А криминальный центр, Италия. Все распределено. Да? Расово-психический доминион, Испания. Там все очень хорошо. Исторически, значит, и другое другое формирование, Греция. Ну вот. Ну, так сказать, лживое начало. Да? У нас все хуже. Внимательно посмотрим, еще раз убедимся во вторичности. У нас нету ни того, ни другого, ни третьего. Мы все вообще, заметьте, в информационном международном поле практически неизвестны. Да, значит, знают Достоевского, спектакли Чехова, да, что-то еще. Но всегда это все, как бы, знаете, такое неизвестное русское медвежий угол, да. Заметьте, уже тут пахнет вторичностью. Передового ничего нету. Второе. Современные доказательства. Я скажу, у меня есть личные примеры. Я могу на суде лично заявить. Рядом с Хмелевичем, ну как, за 10 километров в Вологодчине, есть село Быково. А там буквально 5 километров, тогда еще был социализм, в начало 80-х, был построен новейший сыроварный завод. Неслись потоки по канавам от него сыворотки. Бабы брали ведрами, хряки были вот такие. Там рядом город Пестово. Знаешь, да? Край Сосновый, край Пестово. И другие центры, которые очень любят сыр. Никто ж не против, не только мыши. Русы тоже любят сыр. Но этого сыра вы бы никогда не нашли. Вот этого вы не нашли бы в Москве. Когда мы играли с ребятами на железной дороге, под охраной часовых нашей советской армии, которая так не любит, он так считал, страны НАТО, огромные составы, залитированные, то есть это значит, что по переходе через границу их нельзя распечатывать. И там сыр, сыр, сыр. Сырное сырье. Мы спрашиваем, что это? А это коньячная сыроварная продукция. А куда она идет? Ой, ну там старушки, да, которые там работают, бабушки, женщины, там в основном, ну, женщины работают. Такая специфика, к сожалению. Вот, да. Они говорят, ой, милый, это все за рубеж? Ну хорошо, ладно, допустим, существовал какой-то завод, который при голодном вот этом брежневском или уже там предгорбачевском времени очень нуждался Советский Союз, чтобы завозить сыр в сырную Данию, Германию и так далее, да? Хорошо. Но почему, скажем, когда я работал на предприятии «Пищевик», ну вот, а это, значит, в рыбном училище я, рыболовецкое училище, была практика, из 25 цехов на наш Советский Союз работал только один. Знаете какой? Шпротный паштет. Ошметки. Даже шпрот шли туда. А вся продукция из красной икры и так далее вообще завидно, что туда. Кстати, перед Новым годом шпроты выдавались населению больших городов. Какая радость вообще. Называемый валютный стабилизационный фонд. Бред мировой экономики. Дело в том, что никогда нельзя удержать вранье на 100%. Во время Путина сделали ошибку. Вообще заявили депутатам об отчислении в этот фонд. На самом деле показали скрытую уже чуть ли не 300 лет цепочку обворовывания главного европейского народа, славян. Смысл его простой. Вы везете нам сырье, Мы оплачиваем своими деньгами, тут уже вообще тут жопа. Но самая-то главная фишка, оно всегда остается у нас. Натекают проценты? Не думаю. И вообще, а имеет ли место содержание даже в бумажном виде? Мы не можем проверить. О, где же фишечка? И второе, полная подконтрольность, допустим, это есть. Представьте, если наша элита действительно поссорилась с американской. Все, у нас даже золота у них нету. Там только ихние же бумаги. А бумага, это бумага с цифрой серии. От мини-серии. Любого бумаги, банковской или основной валюты. Все. Сейчас оказывается, нам заявляют, что мы зато оплатили основной долг нашей страны. Государственный сохранили немного, на 10%. Но вдруг появляется без ведома нашего народа и законодательства так называемый живой долг. Его еще называют коммерческим, физическим долгом нашей страны. Знаете он сколько? 276 миллиардов долларов.
Откуда он взялся?
Откуда? Объясняю. Объясняю. Дело в том, чтобы нашей сраной элите жить, как они хотят, нужно больше денег. Они берут эти деньги через подставные фиктивные фирмы. Через постоянно их нелюбимые зоны. Как-то там Крит и так далее, вы знаете. Монако и все. Но я думаю, что они могут делать смело операции Bank of America, вот, British Bank of и так далее. Ну, не боясь этого. Я думаю, никакие офшорные. Офшорные это для нашей мелочи. Такая шестерка вот этой элиты. Эта элита работает по-крупному. Но дело в том, что их вот этот гешефт 10% не хватает. Почему? Жадность. Второе. Постоянная боязнь, что халява закончится. Вот почему наши дураки. Вот. А теперь вот почувствуйте не мерзость, а несчастных наших ученых-патриотов, которые колотятся в государственные структуры с прожектами развития и спасения России, русского народа, его экономической и военной мощи, демографии.